новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Увидеть наш эфир можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Если у вас работает YouTube, то, судя по всему, можно увидеть на YouTube. «Говорит Москва» набирайте в поиск. На сайте тоже есть трансляции. Я на всякий случай перечисляю все, чтобы можно было где-то, если вы хотите посмотреть, а не только послушать, то можно было бы нас увидеть. Итак, что мы обсудим в течение ближайшего часа? В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в нашей стране при участии западной разведки. И вот обсудим мы, каким образом предпринимаются эти попытки, что они делают для этого. Федеральная антимонопольная служба предложила магазинам ДНС, М-Видео и Ситилинк добровольно ограничить цены, и эти магазины уже с этим согласились. Узнаем мы, насколько это нужно, и не навредит ли это в целом рынку, не поднимутся ли потом просто цены резко. В России начали работу над новой альтернативой операционным системам Android и iOS Apple-овской. Узнаем, есть ли перспективы у такого программного обеспечения, насколько оно вообще нам нужно. Ну и в конце программы поговорим мы о полезном или бесполезном. Диетолог предупредил о вреде постоянного приема витаминов. Так ли это? Так ли это? Обсудим с врачом.
«Поток». Успеем сказать главное.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России при участии западной разведки путем информационной антироссийской кампании. Сегодня в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, состоялось заседание, на котором рассматривали вопросы повышения готовности субъектов нашей страны, цитируя, к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции. Путем беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряженности, формирования конфликтной ситуации в российском обществе, увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан и, в первую очередь, молодежи в террористическую деятельность, говорится в сообщении. Профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук Андрей Мануэла будет сейчас у нас в эфире. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Викторович, каким образом пытаются вербовать, ну вот в частности, молодежь? Как они с ней работают?
Ну, способов много разных. Но, опять-таки, что такое вербовка? Вербовка – это вступление в конфиденциальное сотрудничество. Угу. И в этом отношении побудить к такому шагу могут, используя, например, манипулятивные технологии, то есть манипулируя какими-нибудь, допустим, подростковыми комплексами, идеями, идеалами. Uh-huh. То есть мороча голову, одним словом. Uh-huh. Это первый вариант. Второй вариант – вербовка на зависимости. Когда сначала создают зависимость, а затем уже предлагают сотрудничество конфиденциальное. Да, вот. И во многих случаях террористических актов, когда люди становились жертвами сначала телефонных мошенников, uh-huh. вот, а потом выяснилось, что за этими мошенниками стоят СБУшники или ГУРовцы, запрещенные в Российской Федерации, и заканчивалось это тем, что людей вынуждали, ну, например, поджигать двери военкоматов. Ага. Да, вот, или поджигать релейные шкафы. Так вот, во многих подобных случаях вербовка тоже происходила. Правда, это была разовая вербовка для осуществления одного единственного задание.
Угу. Ну, я так понимаю, речь идет о том, что вот речь не только о разовой вербовке, да, сейчас идет, о каких-то таких, то есть из людей делают, по сути, агентов.
Но если вербовка произошла, угу, то человек стал агентом, так и есть.
Ага.
Пополнил с собой агентурный аппарат. И серьезные разведки, вот, они всегда играют в долгую. Соответственно, разовые вербовки для того, чтобы использовать человека в качестве расходного материала, но один раз, им не интересны. Потому что, ну, это нерациональное использование источников. Особенно, если это источники, допустим, не случайно попавшие люди, попавшие в лапы им. Вот. А источники ценные, имеющие доступ либо к секретной информации, либо сами являющиеся секретоносителями, вот, то и с ними, конечно, пытаются выстраивать отношения, которые будут длиться, возможно, годами.
Uh-huh.
Так как Украина находится сейчас в острой фазе вооруженного конфликта, и информация им нужна,
uh-huh,
вот, во все возрастающих объемах. Вот. Соответственно, украинские спецслужбы активно действуют, ну, настолько, насколько могут, а поскольку натовские специальные службы, натовские разведки им помогают, то, в общем, ничего удивительного нет в том, что и американские, и натовские разведки активизировались.
Угу.
Этого следовало ожидать.
Ну, вербовка в основном происходит с помощью, видимо, вот пресловутых мессенджеров, да, с помощью социальных сетей.
Нет, с помощью социальных сетей в некоторых случаях устанавливается первоначальный контакт,
угу,
с данным человеком. Через сети не вербуют.
Угу.
Вербуют всегда при личном контакте.
При личном контакте.
Но, угу, но при этом подвести человека к этому личному контакту могут, работая с ним дистанционно, удаленно, под каким-нибудь там псевдонимом или аватаром несуществующим, в том числе и через социальные сети. В этом отношении социальные сети не более чем контакт установления коммуникации,
uh-huh,
с объектом, который становится предметом разведывательного интереса с той или иной иностранной специальной службы.
Uh-huh. Ну, в любом случае, как бы это важный элемент, да, вот почему постоянно ходят разговоры о том, что есть необходимость заблокировать, допустим, WhatsApp, да, именно WhatsApp, который запрещенный у нас принадлежит Мете.
Ну, как важный элемент? Он настолько же важный, насколько и рискованный. Потому что, с одной стороны, через мессенджеры можно дотянуться дистанционно, ничем не рискуя. Ну, допустим, угу, резидент сидит на территории своего государства, вот, и на территории его государства его точно представители нашей контрразведки не поймают. Вот, вроде как,
угу,
с одной стороны. С другой стороны, любые дистанционные контакты в этих мессенджерах, как бы там ни шифровали их, какие бы условности не использовали, какие бы методы маскировки не использовали. Вот. В общем-то, мессенджеры читаются, включая Телеграмму, вдоль и поперек,
угу,
свободно. И в этом отношении вероятность того, что еще до установления первоначального контакта объект, который обрабатывают вот, представители иностранной резидентуры,
угу,
удаленно, сможет засветиться, его просто, ну, сапают на, угу, стадии выстраивания вот этих контактов. То есть он не успеет стать агентом и не успеет принести, в кавычках, конечно, пользу для вот этой иностранной спецслужбы. Эта вероятность очень велика. То есть, с одной стороны, дотянуться можно до кого угодно, с другой стороны, риск того, что человек, с которым выстраивает связи, сгорит, вот, он тоже несоизмеримо велика. С особо ценными агентами через мессенджеры отношения не выстраивает.
Uh-huh.
А с ними встречаются лично, по старинке.
Uh-huh. А вот как вообще спецслужбы раскрывают вот таких агентов?
Ну, вообще говоря, по-разному.
Uh-huh.
Ну, во-первых, довольно хорошо мониторятся те же сети.
Uh-huh.
И много кто попадает. Как бы там ни пытались при этом использовать всякие торы, не спасает это, собственно говоря, агентуру. Полиция горит, она периодически. Но основной способ все-таки это не мониторинг, не фильтрация, а старые добрые оперативные позиции. Вот в этой самой среде, среди системных администраторов, информационщиков, хакеров, значит, лиц, блогеров всевозможных. Вот. То есть основным источником информации о том, что где-то что-то происходит, и это происходящее имеет признаки вот этой противоправной деятельности, являются люди, а не технические системы. Вот. И в этом отношении, если агентура есть, агентура среди тех людей, которые живут в этих сетях, их формируют, и там сайты, каналы, информационный обмен контролируют, то информация о том, что какая-то предположительно иностранная разведка подкрадывается к какому-то там конкретному человеку или группе людей, вот, она будет у оперативников своевременно на столе. Ну, а вот, если агентуры нет, то будут сплошные провалы.
Да, ну вот Бортников еще говорит о молодежи, да, которую пытаются вербовать. Вот можно вспомнить, конечно, историю вот с Дарьей Треповой, которая совершила теракт в Санкт-Петербурге. Та вот самая пресловутая молодежь. Вот в ее случае там тоже что-то такое было интересное, да. Но она, правда, увлекалась различными радикальными течениями, насколько я понимаю.
Да, ну, с ней долго работали, с ее долго готовили. Но, опять-таки, молодежь, она является такой стратой социальной повышенной уязвимой к любому деструктивному воздействию. То есть молодежь легко вовлечь в какую-нибудь движуху противоправную. Причем они будут участвовать, не понимая совершенно и не давая себе отчет последствия. Вот что с ними будет, если вдруг эта движуха вступит в противоречие законами Российской Федерации. О том, что вся жизнь может пойти под откос. Вот. Но для, опять-таки, молодых людей, которые не обладают ни оперативными позициями, ни доступом к секретным сведениям, ну, вообще ничем не обладают, кроме энтузиазма. Цен особого интереса для разведки иностранной они не представляют. Вот для совершения какого-нибудь теракта, чтобы там статуэтку, да, занести с каким-нибудь там тротилом или пластидом, да, запросто. Чтобы там написать на дверях военкомата что-нибудь там неприличное, тоже запросто. Но на этом и все. Вот. И в этом отношении молодежь вербует, когда, вернее, вовлекает в массово противоправную деятельность, когда реализует сценарий цветной революции, то есть сценарий организации госпереворота, в котором принимает участие разгоряченная, агрессивная политическая толпа. Вот. И из молодежи, как правило, эту толпу и формируют. А если речь идет о деятельности разведки, то они, как правило, на молодежь внимания не обращают, а ищут подходы вполне себе состоявшимся стареньким дядечкам, сидящим в высоких кабинетах. То есть к людям, имеющим оперативные возможности, которые интересны разведке, либо к их любовницам, секретаршам, которые не имеют доступа к этой тайне, но имеют доступ к своим патронам.
Доступ к телу, так скажем. Да. Спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационно-гибридные войны», доктор политических наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы различные варианты, да, попытки вербовки людей, о которых вербовки западными спецслужбами, о которых сегодня говорил Александр Бортников. Я напомню, в Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России при участии западной разведки путем информационной антироссийской кампании. Ну, вот как раз антироссийская кампания, она и может вестись в различных там мессенджерах, да, и социальных сетях. В Москве сегодня под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, состоялось заседание, на котором рассматривались вопросы повышения готовности субъектов России к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции. Ну, как бы, почему еще это важно? Вот, да, мы видим то, что происходит сейчас в Курской области, а также мы видим телеграм-каналы различные и всю эту противоречивую, зачастую просто неправдивую информацию.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Федеральная антимонопольная служба России предложила сетям ДНС, МВидео и Стилинк добровольно ограничить цены на некоторые популярные модели бытовой техники и электроники. Как сказано в заявлении ведомства, это сможет оказать положительное влияние на рынок. Положительное. ФАС напомнили, что в 2023 году торговые сети добровольно обязались ограничить цены, и это позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники в России. Ведомство полагает, что таким образом получилось повысить доступность востребованных товаров у населения. Я цитирую. ФАС России также напоминает участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен. В августе прошлого года сеть МВидео «Эльдорадо» в рамках совместной программы с Федеральной антимонопольной службой заморозили цены на 30 категорий социально значимой техники. Это произошло на фоне изменения курса рубля. Программа действовала более чем в 370 российских городах в течение 2 месяцев. И вот сейчас, сегодня стало известно, что эти же сети, они согласились опять заморозить цены. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова у нас на связи. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Владимировна, вот понятно, почему там в прошлом году, да, замораживали они цены, потому что там скачки были валюты. А зачем это делать в этом году, вот сейчас?
В настоящее время есть несколько, угу, да, таких рисков, факторов, которые могут привести к росту цен на вот технику, на гаджеты. В первую очередь это сложности в расчетах с иностранными поставщиками, да, в том числе с китайскими поставщиками и продавцами. Во-первых, большинство транзакций, то есть переводов денег, задерживается из-за санкций. Иногда задержки составляют несколько недель. И комиссия за перевод денег тоже существенно возросла. То есть комиссии посредникам при таких вот трансграничных платежах сегодня может составлять от 5 до 5,5% от стоимости товара. Кроме этого, во всем мире сейчас наблюдается рост цен на комплектующие для компьютеров. То есть вот эта общая такая глобальная тенденция также отражается на потребительских ценах на технику. И сезонный фактор. У нас приближается учебный год. И школьники, родители школьников, и студенты сейчас готовятся к учебному году, закупают гаджеты, те же самые ноутбуки, компьютеры. Поэтому рост спроса может спровоцировать, ну, скажем так, отдельных, да, не совсем добросовестных продавцов также повышать цены на эти товары. Поэтому вот эти действия ФАС, они направлены в первую очередь на то, чтобы сдержать такие порывы, да, сдержать возможный дальнейший рост цен на те товары, которые, ну, можно сказать, даже относятся к социально значимым. Да, это телефоны, это ноутбуки, компьютеры, это бытовая техника. И вот эта превентивная мера, да, направлена на то, чтобы сдержать дальнейший возможный рост цен.
Угу. А сдержит ли это в реальности рост цен? Вот это вот, это же временная все равно заморозка.
Дело в том, что эта мера временная, это, так сказать, мягкая мера, да, мягкая сила, которую применяет в данном случае Федеральная антимонопольная служба. ФАС обратилась к ведущим ритейлерам, да, к крупнейшим торговым сетям, которые занимают существенную долю на рынке. У них есть возможность сдерживать рост цен, снижать свои торговые наценки по целому ряду товаров. Эти действия повлияют, собственно говоря, на действия других участников рынка, на маркетплейсы, на другие продавцов электроники, бытовой техники. То есть здесь тоже не будет стимулов для повышения цены. Кроме этого, обратите внимание, что письмо направлено вот этим трем лидерам рынка. То есть ФАС не призывает сейчас, да, и не требует от абсолютно всех участников рынка сдерживать цены. Соответственно, здесь не нарушаются никакие принципы конкуренции, нету прямого вмешательства государства в ценообразование и в деятельность продавцов бытовой техники и электроники.
Угу. А как вы думаете, вот можно предположить, что ФАС потом также обратится и к торговым сетям продуктовым, вот с таким же предложением?
Ну, по продовольствию здесь есть целый ряд законодательных мер, да, если в течение 90 дней цены выросли больше, чем на 10% без учета сезонного фактора, да, то в этом случае есть возможность у государства как раз заморозить цены на продовольственные товары первой необходимости, опять-таки на 90 дней, да, с тем, чтобы не допустить инфляции, не допустить их дальнейшего роста.
Спасибо большое, Мария Владимировна. Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов и школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова была у нас в эфире. Обсуждали мы предложение Федеральной антимонопольной службы России, предложение заморозить цены, добровольно заморозить. Предложение это поступило сетям ДНС, М-Видео, сети Link. Цены будут заморожены, ограничены, так скажем, на некоторые популярные модели бытовой техники и электроники. Речь идет о популярных именно каких-то моделях. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, производители ничего снижать не собираются, а некоторые вообще уходят с нашего рынка. Вы знаете, да, они уходят с нашего рынка, но товары их остаются здесь, несмотря на то, что они уходят. Товары эти продолжают импортировать. ФАС на заправке пусть поглядит, топливо почти 70 рублей за литр, а оттуда и дальше вверх, пишет Александр. 70, вы знаете, вот дизель, сколько сейчас стоит дизель, 60 там с чем-то, ну, не знаю, ну, не 70, поменьше все-таки. Ну, слушайте, с топливом там немножко вообще другая история. Потом я вам, знаете, что хочу сказать? У нас Центробанк постоянно повышает ставку. Знаете, почему он ее повышает? Потому что у нас потребительский бум в стране. Вы не поверите, несмотря на то, что цены растут, а потребительский бум у нас, как ни странно, не снижается. Поэтому приходится даже это все уже регулировать ставкой и высокими депозитами, чтобы люди просто несли свои деньги в банки, клали их на депозиты, а не тратили. Поэтому неудивительно еще, что у нас растут цены. А что касается как раз именно электроники и различной техники, то, собственно, эксперт абсолютно правильно заметила, все усложнилось. Усложнилась логистика, дороже доставка этой техники обходится и тем же поставщикам. И действительно, сейчас очень большие проблемы с платежами. Это вы сами можете почитать где угодно, в любых новостях. Проблемы с платежами очень большие, потому что уже даже мелкие китайские банки отказываются принимать платежи от российских компаний, и это действительно проблема, которую сейчас как-то пытаются решить, возможно, бартером будут ее решать, непонятно, пока тоже Константин пишет, потребительский бунт тоже не от хорошей жизни. Да, Константин, вообще все не от хорошей жизни, вы не поверите. Потребительский бум плохо, нет потребительского бума плохо, ну, и так плохо, знаете, тут туда налево пойдешь плохо, и направо пойдешь тоже плохо. То есть, когда есть на что купить, плохо, и когда не на что купить, тоже плохо, и потребительский бум у нас на квартиры, и поэтому цены, например, в Москве на квартиры за 2 года выросли на 70%. Их все равно покупают. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16 часов 36 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Трансляция эфира в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, мы надеемся, можно на нас посмотреть. И в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Говорит Москва». Также на сайте есть, на нашем говоритмосква.ру, трансляция эфира, видеотрансляция эфира. Вдогонку, да, к прошлой получасовке Юстас, политолога, она там Юстас пишет, это наш слушатель. Китайские банки не проводят платежи, но почему-то от рекламы AliExpress просто невозможно отвязаться. А Юстас, они не проводят платежи компаниям. Речь о юридических лицах, а не о физических. Вы, как физлицо, конечно же, все можете купить, вам все платежи проведут. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего получаса? В России начали работу над новой альтернативой Андроида и iOS. Узнаем, насколько она необходима нам. Диетолог предупредил о вреде постоянного приема витаминов. И вот мы тоже тему обсудим, вредно ли действительно постоянно принимать витамины, потому что, по-моему, есть все-таки такие добавки, витамины, которые нужно как раз принимать постоянно.
Поток. Успеем сказать главное.
Базальт СПО, так называется компания, разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств на открытом исходном коде. Это не первая попытка создать подобный продукт в России. Но лидерами среди массовой аудитории остаются Android и iOS. Вот мы, видимо, пытаемся как-то вот это вот лидерство пошатнуть. Базальт СПО, разработчик российской операционной системы Alt Linux, которая используется в рабочих станциях, серверах и при создании виртуальной инфраструктуры. Зарегистрировал уже товарный знак Altphone. Это следует из данных системы Spark, как пояснил РБК представитель разработчика. Так будет называться мобильная операционная система, над которой сейчас работает компания. Он добавил, что в составе платформы свободное программное обеспечение, ядро Linux и программные компоненты, включенные в независимый репозиторий проекта Сизиф. В рамках последнего специалисты Basalt SPO сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но с какими именно представитель не уточнил. Короче, сейчас эта операционная система находится на стадии разработки, пока это не законченный продукт, и сроков вывода на рынок тоже нет. Руководитель группы компании Pia Studio, специалист по IT-технологиям Евгений Рыбалкин у нас на связи. Евгений, здравствуйте. Алло. Ничего не получилось у нас. Вот видишь, это техника. Техника, и ничего сразу не получается так с первого раза. Что я еще хочу сказать? Да, я хочу сказать, что работают над альтернативой Android iOS. Вообще, насколько возможно создать эту альтернативу, совершенно непонятно, что это будет за... операционная система. Вот мы сейчас попытаемся выяснить у руководителя группы компании P-Studio, специалиста по IT-технологиям Евгения Рыбалкина. Евгений, здравствуйте.
Да, Анна, добрый вечер.
Как вы считаете, есть ли вообще перспективы вот у подобного программного обеспечения, которое пытается у нас сейчас создать?
Вот вы знаете, я вот прямо сейчас с вами разговариваю, нахожусь на выставке форуме «Армия-2024», и, собственно, то, о чем мы с вами сегодня говорим, их целевые потребители находятся прямо сейчас здесь. Это оборонно-промышленный комплекс, это специальный орган, ну, все наши органы власти, да, которым необходима защищенная среда, в которой они могут работать. Не стоит ожидать, что эта операционная система будет в масс-маркете. То есть мы с вами, как обычные потребители, скорее всего, ее никогда не увидим вживую. А для таких вот специальных нужд это необходимый продукт.
А разве для вот специальных нужд еще не создали ничего? По-моему, есть же какой-то наш отечественный ПО.
Аналогов достаточно, но, возможно, тут идет речь о специализированных нуждах конкретного ведомства. Я думаю, подробной информации мы с вами не узнаем. Может быть, какие-то намеки будут только тогда, когда операционная система выйдет в свет.
Ага, тут вот, знаете, да, знаете, какой вопрос тут у меня возникает? Как можно создать альтернативу iOS? То есть это предполагается, что на вот эти вот аппараты, на айфоны, его можно будет как, каким-то образом загружать?
Нет, я не думаю, что речь идет об альтернативе именно iOS. Тут скорее идет речь о том, что альтернатива, в принципе, как мобильная операционная система, да, то есть то, что мы носим с вами в карманах. А вопрос в том, что это, скорее всего, будет отдельное аппаратное обеспечение, возможно, какие-то уже имеющиеся на рынке специализированном рынке, да, еще раз повторюсь, аппараты для нужд органов власти, спецслужб и так далее. Поэтому это, вероятнее всего, будет очередной форк Андроида. Форк — это ответвление, да, от операционной системы. Либо форк Linux, так как речь идет про открытые операционные системы, про свободное программное обеспечение, что ядро Linux, что Android, они, в принципе, родственные. А, скорее всего, что-то из них будет просто сделано очередным форком. Я обычно говорю о том, что это не совсем полностью российская операционная система, да, но надо понимать, что по этому пути идут в том числе и другие страны, в том числе и Китай, допустим. Они делают свои форки, свои операционные системы для внутренних нужд, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса, для нужд социальных служб стран. Идея не нова, и не надо ругать лишний раз наших разработчиков, что они что-то делают не так или не могут сделать что-то свое.
А, нет,
наработки
тут...
есть, они...
Да, нет, мы не ругаем.
Наработки есть, они в открытом доступе, мы можем ускорить.
Мы не ругаем, мы просто пытаемся разобраться, как бы, да, потому что тут когнитивный диссонанс. Вот у меня, например, логичный вопрос, как можно, допустим, на iPhone. Это просто речь о подаче информации. Речь о подаче информации.
Да,
потому что так как подается информация, вот у меня естественный вопрос, как можно iPhone загрузить там какую-то стороннее, да, ПО. Ну, это, в принципе, скорее всего, будет невозможно. Но, тем не менее, вот как пишет, по крайней мере, агентство РБК, оно пишет, что вот этот Базальт СПО, разработчик, да, он зарегистрировал даже товарный знак Alt-Phone. То есть они даже товарный знак зарегистрировали.
Поэтому, скорее всего, это будет отдельная аппаратная платформа. То есть эта операционная система не будет широко распространена, да, для установки OEM на OEM-устройство, да, то есть на устройство каких-то производителей. Скорее всего, это будет конкретное устройство для, может быть, с вариациями, да, потому что Alt Linux известен, он тоже имеет различные вариации для разных служб, ведомств под разные нужды. Будет отдельная аппаратная платформа, скорее всего, это будет отдельный смартфон. Достоверно известно, что, допустим, в Минобороны запрещено иметь смартфоны с камерой. Да, некоторые ведомства требуют, чтобы у устройства были физические выключатели микрофона. Да, то есть не просто мы отключили микрофон в настройках и успокоились. Нет, это должен быть физический рычажок, который перемыкает провода. Да, и вот будет создан некий такой смартфон, который плюс еще за счет программного обеспечения будет обеспечивать необходимую защиту данных, которые будут обрабатываться на нем.
Угу. А, слушатель спрашивает, а можно ли создать какую-то систему невзлома личных данных вообще, в принципе, поставить ее на смартфон?
Знаете, вопрос очень сложный, и можно уйти далеко в дебри, но по своему опыту и, в принципе, по опыту в плане информационной безопасности, самая большая проблема всегда в любой информационной системе в плане утечек – это человек. Мы можем защитить устройство как угодно, но есть так называемая аналоговая брешь. А то, что можно воспроизвести, то, что мы можем увидеть глазами, всегда можно записать. То, что мы можем услышать ушами, можно записать. Соответственно, самая большая проблема – это люди, которые обрабатывают эту информацию.
Аналоговая брешь – это мы сами, да, то есть?
Ну, по факту, да. Чаще всего утечка информации происходит от людей. Потому что порой мы закрываем глаза на то, где мы оставляем смартфон. Да, там уходим с рабочего места, не заблокировав компьютер, да, вот какие-то такие вот вещи. Поэтому создать некий закрытый контур для обработки информации в целом возможно, потому что даже сейчас то же самое Минобороны, у них есть специальная версия программного аппаратного обеспечения, которая позволяет обрабатывать категорийную информацию, да, то есть секретно, совершенно секретно, она никуда не утечет. Но вопрос в том, что есть люди, которые эту информацию знают. И вот в этом всегда в информационной безопасности самая большая проблема.
Спасибо большое, Евгений. Руководитель группы компании P-Studio, специалист по IT-технологиям Евгений Рыбалкин был у нас в эфире. Обсудили мы разработку, да, вот ПО, это альтернатива будет Android и iOS. Занимается этим компания Basalt S.PO. Выяснили мы, что, конечно же, это не касается так называемых гражданских телефонов, да, которыми мы все пользуемся. То есть тут действительно речь о какой-то подаче информации, потому что первое, когда ты читаешь эту новость, первое, что тебе приходит в голову, что на iPhone можно будет какую-то там другую операционку установить, хотя это, скорее всего, просто невозможно. Савелий пишет, зачем смартфону без камеры и с рубильником нужна операционная система? Ну, правда, возможно, вот в этих самых как раз телефонах, это уже, скорее всего, не смартфон, там нет никакой операционной системы. Вы знаете, ну, операционная система нужна, все-таки какой-то обмен информацией существует же, да, даже в рамках определенных ведомств. Наверное, нужны вот какие-то закрытые именно системы. А, так, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, хорошо будет, если аппарат будет спутниковый. Действительно, неплохо, да, будет. 268-й. Получается, что мы обязаны США, не смогли технологии внедрить в мировую практику. Может, поэтому американцы такие наглые, ну, они вообще, наверное, наглые. Они наглые, наверное, именно поэтому, потому что технологии смогли внедрить, и не только. Они не технологии, в первую очередь, смогли внедрить, не поверьте, а идеологию. Все начинается оттуда. Они идеологию смогли внедрить, а потом уже технологии. Александр, нет слов, одни слезы, уже видели планшеты наши, прям везде пестрят. Так, XMR, у них же есть десктопные Alt Linux, может, появится сквозная интеграция сервисов, как у Apple. Ну, вот я об этом говорю, что, возможно, просто будет интеграция между системами, для этого нужны операционки. Собственно, да, вот эти вот мобильная аппаратная часть, как правило, имеется в виду, делается же это все в коллаборации с китайцами, насколько вы можете меня поправить, но, по-моему, как раз все, что касается железа, это мы заказываем в Китае, да, изначально это все в Китае, потом, может быть, у нас на каком-то заводе это могут там спаять, но, как правило, это все-таки Китай. Так, Григорий, Санкт-Петербург, что за аппараты будут интересны, яблоки точно не поставят эту систему. Да, мы уже поняли, что на яблоки эту систему не поставить. Слушатель пишет не all. Сейчас любой кнопочный имеет операционную систему. Да, я вот, кстати, не знаю, остались ли вообще какие-то простые кнопочные телефоны без... Есть, да? Есть. Вот звукорежиссер Александр Казаков говорит, что есть. Philips, да? делают еще хорошо. А Гусь за Русь пишет: по опыту у нас нет пластика нормального, даже корпуса китайские. Ну, вот у нас, да, все, что касается железа, насколько я знаю, у нас все китайское. Даже когда разрабатывают какие-то там виртуальные помощники, вот эти вот колонки умные, мы понимаем, да, что вот как бы колонка, как бы искусственный вот этот интеллект, он наш, а сама колонка, само железо, оно китайское все равно, оно все равно, опять же, китайское. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
А, добрый день, хорошего дня вам.
Спасибо.
Сегодня.
Да.
Владимир, Москва.
Да, Владимир. Да, вы что-то имеете сказать, Владимир? Алло.
Да, я хочу, Владимир, Москва, хочу задать вам.
Да, ну скажите, а что вы хотите сказать? По поводу смартфонов или операционных систем?
Ой, я перепутал телефон, извините.
Спасибо, Владимир, это очень хорошо, действительно, солнце, да, мы заметили. Даже Philips, даже Nokia 3310 имеют операционную систему, пишет слушатель. Ну, нет, что-то там есть такое, старый аппаратный, такой аппарат проводной, возьмем в крайнем случае, да. Ну, это все смешно, как мы выяснили, все-таки эти операционные системы, они не для гражданских телефонов, скорее всего, разрабатываются, то есть это не будет такая масса. История. Я повторю, о чем мы говорили, да, компания Basalt Expo, это разработчик российской операционной системы Alt Linux, ну, создает, по крайней мере, альтернативу Android и iOS, но когда этот продукт выйдет на рынок, и сроки его вывода пока неизвестны, также неизвестны инвестиции. Какие нужны инвестиции, они, несомненно, нужны. И вот в Basalt Expo, РБК всю эту информацию комментировать отказались.
Говорит Москва. Поток.
Поговорим о полезном. Диетолог предупредила о вреде постоянного приема витаминов. Их стоит пить ограниченным курсом. В противном случае возникнут большие проблемы. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина. Это известный российский диетолог. Я цитирую: нужно делать перерывы, потому что постоянный прием любых синтетических витаминов в долгосрочной перспективе приводит статистически к большим проблемам, если человек нон-стопом пьет витамины и практически не ест витамины природного происхождения. Они все равно по-другому усваиваются, потому что организм из природы берет столько, сколько ему нужно. Поэтому рекомендуют, как правило, месячные курсы, там 21 день или ну, что-то в этом роде. Угу. Так, что известно еще нам? Известно нам также, что продажи БАДов дороже 1000 рублей в России выросли почти на 30%. И, собственно, эксперты это связывают с ростом популярности добавок у потребителей, в том числе и со стрессом. То есть люди стрессуют и поэтому пьют больше витаминов. Вот такое объяснение. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук у нас сейчас будет в эфире. Алексей Леонидович Хухрев. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Леонидович, вот согласны ли вы с диетологом Еленой Соломатиной, что постоянный, вот именно постоянный прием витаминов, он опасен для здоровья человека?
Ну, скажем так, по максимуму опасен, по минимуму, ну, как минимум, бессмысленен. Угу. Вот, дело в том, что мы вот в своей работе, как терапевты, мы назначаем витамины только в случае доказанного авитаминоза. То есть, когда ты берешь у человека анализ на определенный витамин, который тебя интересует, ты видишь, что да, его значение снижено, и ты начинаешь человека подкармливать этим витамином там, в какой-то понятной дозе до того момента, пока уровень не нормализуется. И только так. Угу. Профилактические витамины я вообще никому никогда не назначаю. Только если я вижу какие-то признаки того, что человеку это может не хватать. И только проверив уже, вот я уже начинаю как-то человека этим кормить.
Алексей Леонидович, вот смотрите, есть понятие витамины, да, есть понятие БАДы, биологически активные добавки. Это одно и то же или нет?
Ну, нет, конечно. Витамин – это конкретный химический, ну, скажем так, субстрат. У него есть своя формула, он, в общем-то, универсален везде, всегда всем понятен. Вот ты просто говоришь вот витамин D, и у каждого там, например, кто понимает химию, там в голове появляется формула. В то время как БАДы – это набор чего-то там.
Uh-huh.
Вот, что не подлежит сертификации, что можно, так сказать, замешать в любой пропорции, и никто это не проверяет, содержание витаминов там каких-то. То есть БАДы – это набор микроэлементов, витаминов и еще бог знает чего.
Угу. А просто сейчас многие путают эти понятия, потому что распространены вот эти вот биологически активные добавки, и многие просто по ошибке принимают их за те же витамины.
Ну, в общем, как правило, биологически активная добавка – это или какой-то там природный компонент, в котором угу. там его состав вообще тайна за семью печатями, или набор микроэлементов, витаминов там и каких-то там нутриентов других, ну, вот где-то так. То есть это всегда смесь чего-то там.
Угу. А что касается, вот если брать витамины, в одно время были очень популярны мультивитамины. Что угу. вообще такое мультивитамины, и можно ли это как-то вообще самостоятельно принимать? Есть ли от них вообще какая-то польза?
Ну, значит так, мультивитамины – это когда в одной дрожже, капсулки, там, таблетки, чего угодно, намешано там много-много разных витаминов. Вот. Ну, вообще, я вам так скажу, что в большинстве случаев это не столько про медицину, сколько про коммерцию, про маркетинг и про прочее. Потому что вот намешав так, назвав это как-то по-хитрому, ну, естественно, это все делается для того, чтобы это дело продать. Вот. Наш организм, он так устроен, что чем больше витаминов ты даешь, тем меньше всасывается. Uh-huh. Вот. И это универсальное правило, за исключением там некоторых витаминов, которые реально токсичны, там, например, как витамин А. Если там витамин А передаешь человеку, то реально можно вызвать токсический гепатит там, и кучу других неприятных uh-huh. вещей. Вот. Но основная доля витаминов, они все-таки вот устроены так, что, вот, например, тот же витамин В12, у него всасываемость через рот, ну, очень маленькая, и, соответственно, если ты хоть засыпься этим витамином, организм возьмет столько, сколько ему нужно. Все остальное выйдет там насквозь.
Uh-huh.
Вот, и там, ну, даст задорный цвет там моче, uh-huh. скажем так, оранжевый.
Да, сейчас очень популярно пить витамин D3. То есть считается, что нам всем uh-huh. обязательно надо постоянно, причем не курсами, а постоянно пить витамин D3 в связи с тем, что у нас просто недостаток солнца. Так ли
ну
это?
Вот, скажем так, это один из немногих действительно имеющих ну, ключевое значение витаминов, и я его проверяю практически у всех.
Uh-huh.
Вот. Поскольку вот как, когда я начал это делать, я увидел, что даже у молодых людей он может быть критически низким.
Uh-huh.
Вот. А если он там ниже определенной цифры, у детей возникает рахит, а у взрослых там могут начать плавиться плоские кости и возникать там куча всяких болей. И т.д. К тому же витамин D – это такой природный противовоспалительный агент. И если его не хватает, у человека там есть склонность к воспалению. Но это работает только если витамина не хватает. Если у тебя нормальный уровень витамина, ты хоть угу. им засыпься, никакой разницы не увидишь. А вот если у тебя его не хватает, и ты его вдруг дашь, вот тут могут случиться чудеса, и человек вдруг просто воспрянет.
Угу. А бывает ли так, что вот в нашей полосе, да, средний у человека именно вот прям вот нормальный уровень витамина D3?
Ну, скажем так, это редко.
Вот.
Это редко.
Да.
Это, ну, скажем так, вот по моему опыту, а он у меня, поверьте, достаточно большой, вот, потому что я очень давно уже слежу за уровнем витамина D. Но вот из 10 человек, у которых я проверил, ну, у двоих разве что. У остальных будет или легкая недостаточность, или средняя, или вот, ну, из 10 там у одного-двух будет тяжелый, когда там при норме в 30 он будет 10 и ниже.
То есть, вот, все-таки вот с витамином D, витамин D3 – это исключение, его можно пить постоянно при контроле, да, постоянно?
Ну, его можно пить, когда его нужно пить, потому что если у тебя уровень нормальный, что тебе его пить?
То не надо. Хорошо. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Да? Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, был у нас в эфире. Выясняли мы вред или пользу витаминов. Солярий способствует увеличению витамина D, пишет Катя. Катя, да, способствует, конечно, но вы коже своей навредите еще больше. Проще, мне кажется, просто его выпить. Нет недостатка сейчас в витамине D3, его можно купить где угодно, это не так дорого. Вот Григорий Санкт-Петербург пишет, что в Турции, в Антале врачи людям прописывают витамин D, как это ни странно, люди из-за жары почти не бывают на солнце. Далее у нас новости, а потом будет повтор программы «Своя правда» с Юрием Будкиным.